Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кандидаты самовыдвиженцы сдали документы в Центральную избирательную комиссию. Каким будет решение о регистрации Михаила Касьянова и Андрея Богданова? Джордж Буш завершает турне по Ближнему Востоку. Почему американскому президенту не удалось создать антииранский фронт? Международная организация «Дом свободы» обнародовала доклад о состоянии свобод в разных странах мира. По каким причинам Россия получила крайне низкие оценки? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента страны в марте. Глава Демократической партии Андрей Богданов и лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов передали в Центральную избирательную комиссию свыше 2 миллионов подписей каждый. Еще трем претендентам на пост главы государства от партии Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому собирать подписи для участия в выборах не нужно, поскольку их партии попали в Государственную Думу. Подробно о сегодняшнем дне в Центральной избирательной комиссии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Первым из кандидатов-самовыдвиженцев к зданию Центра избиркома приехал Михаил Касьянов. Он сообщил журналистам, что его соратники в 77 регионах страны собрали 2 миллиона 245 тысяч подписей. Но штаб забраковал из них 178 тысяч. Оставшиеся 2 миллиона 67 тысяч подписей в поддержку Михаила Касьянова к зданию ЦИКа привезли на 4 автомобилях. Перед тем, как ящики с документами стали переносить в здание, Михаил Касьянов пообщался с журналистами.
Когда мы собирали подписи, многие граждане ставили свои подписи и сдавали паспортные данные с ощущением того, что, знаете, они идут в последний бой. И для многих из них такое посещало ощущение, что они готовы ехать уже на Колыму. И когда 2 миллиона 245 тысяч подписей граждан Российской Федерации собрано, людей, которые готовы обозначить себя, они фактически впрямую, в открытую проголосовали власти. Знайте, власть, что мы к вам в оппозиции. И эти люди с таким настроением требуют от меня идти до конца. И поэтому сегодня, когда вот мы эти коробки с миллионами подписей граждан, а фактически уже с их мнением, а это 4% избирателей, если мы считаем явку 50%, уже за меня проголосовали еще до начала самой избирательной кампании, то, безусловно, это большая ответственность. И я уже не могу отказаться от решения, от той позиции, которую наши граждане уже приняли в отношении предстоящих выборов. Я сниматься не буду, и мы будем весь этот оставшийся до дня голосования период требовать от власти, чтобы были выборы свободные и справедливые. И будем мобилизовывать всех наших сторонников для того, чтобы они активным образом контролировали на избирательных участках весь процесс подготовки и в день голосования подсчет голосов. Чтобы мы заставили власть проводить кампанию в соответствии с Конституцией и законами, чтобы мы заставили власть не фальсифицировать итоги голосования так, как это фальсификации были массовые, и все об этом признают во время последних думских так называемых выборов.
Примерно в это время стало известно, что правоохранительные органы Республики Марий-Эл возбудили уголовное дело в отношении Рустама Абдуллина, руководителя предвыборного штаба Михаила Касьянова. Рустама Абдуллина обвиняют в фальсификации избирательных документов. Михаил Касьянов, возможно, еще не зная о возбуждении уголовное дело, расценил действия властей в Республике Марий-Эл и в других регионах России как попытку запугать его сторонников.
Действия, которые правоохранительные органы предпринимали в отношении наших сборщиков и руководителей региональных штабов, это и в Марий-Эл, в Ростове-на-Дону, и где-то в каких-то еще регионах вызывали ФСБ наших людей. В общем, пытаются нагнать какие-то страсти и испуг. Но наши активисты не пугаются, и на них такие душеспасительные беседы или прямое давление незаконное влияние не оказывает.
В 14 часов 30 минут свои документы для регистрации привез в ЦИК и Андрей Богданов. По мнению политолога Сергея Маркова, уже очевидны задачи всех 5 кандидатов на президентских выборах.
Вероятность вероятность того, что Дмитрий Медведев будет избран уже в первом туре, очень высока, поскольку реальных конкурентов у него нет. Я бы даже сказал еще больше. Нет ни одного среди кандидатов президента, который стремился бы стать президентом. У них у всех другие задачи. Задача Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского максимально сохранить своих избирателей, чтобы они не ушли никуда в другое место, и довести их до следующих парламентских выборов. Задача Михаила Касьянова оформиться как альтернативный, единственный альтернативный прозападный политик для Владимира Путина, статусный политик, ну, с перспективой на какое-то будущее. Задача Андрея Богданова быть кандидатом антишантаж. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда соберутся вместе Касьянов, Жириновский и Зюганов и скажут, а не выдвинем-ка мы ультиматум Кремлю? Не пригрозим ли мы сняться с избирательной гонки? Ведь в этом случае избирательная кампания станет нелегитимным.
Политолог Дмитрий Орешкин напоминает о факторе непредсказуемости в политике.
Русская политика так устроена, что когда все вроде бы схвачено, все до предела отрегулировано, и все зависит от мгновения начальнического пальца, вот тут-то оказывается, что на этот палец могут повлиять совершенно непредсказуемые силы. И палец покажется, что изменил направление. Или вдруг этот палец сменили, и кто-то другой начинает показывать пальцем направление. Но все это уже не касается, собственно, выборов. Это вне выборов, это над выборами, это закулисная кремлевская политика.
Михаила Касьянова политолог Дмитрий Орешкин назвал сильным и смелым оппозиционером.
Он должен был бы испугаться по сценарию в Кремле, но он пока не боится. Он сдает документы и, соответственно, вынуждает своих оппонентов принимать решение. Оставлять его в списке кандидатов или снимать с выборов, ну, под каким-то благовидным предлогом, в частности, обвинив в фальсификации подписей, для чего уже сделаны некоторые предварительные шаги. Ну, например, там, начальник штаба в Йошкар-Оле обвинен в фальсификации. Если же он останется, то, я думаю, у него хватит смелости сделать какие-то неприятные для действующей власти заявления в прямом эфире телевидения, которое будет по закону ему предоставлен. И именно этот фактор вынуждает смотреть за интригой насчет того, останется Касьянов в списках кандидатов или не останется, удвоенным интересом. Касьянов тоже ведь понимает, что реально у него набрать необходимого числа голосов при условии полного менеджерирования избирательной системы со стороны административного ресурса региональных элит просто нет. Но он идет на эти выборы уж, наверное, для того, чтобы быть только мальчиком для битья. Наверное, он имеет какой-то вариант у себя за пазухой для того, чтобы его использовать в процессе этой избирательной кампании. Так что некоторая интрига все-таки в этих выборах есть. И я думаю, что, понимая это, режиссеры этой истории постараются все-таки Касьянова убрать.
Так считает политолог Дмитрий Орешкин. Окончательный список кандидатов на пост главы государства станет известен 27 января. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Центральной избирательной комиссии завтра начнут проверку подлинности подписей в подписных листах самовыдвиженцев. Сегодня политические партии сдали в Центральную избирательную комиссию России финансовые отчеты по избирательной кампании в Государственную Думу 5-го созыва. Это документы декабрьской давности. Не все члены даже Центральной избирательной комиссии одинаково относятся к нынешнему российскому законодательству. Кое-кто из них считает, что оно ставит излишне жесткие требования перед участниками предвыборных мероприятий. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Сотрудники Центра избиркома полностью готовы к трудной и монотонной работе. Проверке и подсчету подписей, отданных за кандидатов самовыдвиженцев, подписные листы будут проверять завтрашнего дня в две смены по 15-16 часов в сутки. Как будут проверять подписи и кто именно, кроме сотрудников ЦИКа, этим займется, рассказал член Центра избиркома Евгений Калюшин.
Отбирается 20% методом случайный выбор. От 2 миллионов это 400 тысяч подписей. Эти подписи проверяются на предмет достоверности, действительности, недействительности. Существуют рабочие группы, в состав которых входят и члены Центра избиркома, и, главным образом, специалисты из паспортных служб, графологи. Если если менее 5% будет от 400 тысяч недействительных и недостоверных подписей, то тогда человек регистрируется. Если более 5%, то тогда проводится вторая выборка. 15% подписей еще проверяется. Если эти две выборки дают более 5% в общей сложности недействительных и недостоверных подписей, то тогда принимается решение об отказе в регистрации. Если менее 5%, то регистрируется. Очень, конечно, жесткие требования со стороны законодательства.
По мнению Евгения Калюшина, 5% брака в подписях – это слишком жесткое правило. Ранее процент брака равнялся 25. С ним согласен политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Неоправданно велики те барьеры, которые этим законодательством установлены. Собрать 2 миллиона подписей вообще, тем более принимая во внимание, что у нас выборы объявляются в декабре, и эти миллионы подписей надо собрать фактически в период, в основном в период праздников, да, устанавливается очень короткое время, очень неудобное время и колоссальное количество подписей, которые нужно собирать в большинстве регионов страны. Это уже задача практически непосильная ни для кого, кроме как для кандидатов, которые опираются на административный ресурс. А 5% забраковать от любого числа подписей – это абсолютно законно, можно всегда и в отношении любых подписей. То есть нет сомнения, что 5% в условиях, когда законодательство четко не определяет состав этих комиссий и не дает возможности контролировать их работу, это просто возможность снимать, не регистрировать любых кандидатов, любые партии.
Подписи, поданные в Центр избирком Касьяновым и Богдановым, будут проверять в течение 10 дней. Сегодня член Центра избиркома Евгений Калюшин говорил о расценках на платный эфир у центральных телеканалов. Дело в том, что на прошлой неделе в Центр избирком кандидат на должность президента Михаил Касьянов направил запрос с требованием к ЦИКу разобраться в сложившейся ситуации. Суть в том, что до сих пор неизвестно, во сколько обойдется эфирное платное время для участников предвыборной гонки. В Центризбиркоме документ получили, однако ответа на него до сих пор не знают.
Пока что мы не знаем ни время, которое будет предоставляться для предвыборной агитации. Практически мы не можем определить тоже стоимость вот этого времени. Хотя формально вроде бы они нам прислали расценки. Только через изменение законодательства можно вот эти вещи, наверное, на этих выборах уже ничего не изменишь. Но вообще-то это, конечно, странный довольно подход, но он не первый раз такой. Но все равно это очень большие ведь деньги-то будут.
Сегодня в Центризбирком сданы первые финансовые отчеты всех партий по кампании в Государственную Думу. У ЦИКа же уже есть свои цифры. 7 партий, которые участвовали в выборах, но не попали в парламент, задолжали телеканалам от 130 до 170 миллионов рублей за использование бесплатного эфирного времени. Практика показывает, что телеканалы даже через суд никакие деньги не получают. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров считает, что изменения во всем выборном законодательстве жизненно необходимы для России, и на то есть сразу несколько причин.
Избирательное законодательство настолько жестко сейчас и репрессивно, что выборы перестают играть ту роль, которую они должны играть даже в условиях управляемой или сверхуправляемой демократии. Да? То есть выборы фактически у нас играют сейчас роль только легитимации власти и совсем не играют, а могли бы играть роль обеспечения обратной связи между властью и обществом, не дают возможности власти понять, где у нее хорошо, где плохо, не дают возможность содержательно обсуждать стратегию развития региона или страны. Эти функции выборы должны выполнять даже в условиях контролируемой демократии. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, власть рано или поздно, и лучше, если рано, придет к тому, что избирательную систему надо упрощать и надо снижать те барьеры, которые сейчас установлены. А с другой стороны, есть соображения уже внутри управляемой демократии. Фактически, если говорить, скажем, о выборах в Государственную Думу, власть уже выполнила те задачи, которые перед собой ставила, а именно она определила те партии, которые в Думу в очередной раз прошли и которые участвуют в политической жизни. Все остальные партии маргинализированы. Теперь уже вот вся эта репрессивная система, она не особенно нужна. Уже нет тех участников, которые могли бы претендовать, в том числе и с позиций критикующих власть, на реальное участия в избирательной кампании, и поэтому вполне можно снимать целый ряд репрессивных положений избирательного законодательства, улучшая имидж страны и абсолютно не меняя содержательно выборы в будущем.
Говорил политолог Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли стартовавшая президентская гонка подлинную конкуренцию кандидатов? Тему обсуждаем с политологом, новоизбранным депутатом Госдумы Сергеем Марковым и незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 16 января. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире, обнародованного правозащитной организацией Freedom House. В целом, в докладе отмечается глобальная тенденция к ухудшению положения с правами человека. В частности, в России, которая в этом году отнесена к разряду частично свободных стран, наблюдались укрепление авторитаризма и дальнейшее свертывание гражданских свобод, считают эксперты Дома свободу. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Вице-президент Freedom House Арч Паддингтон, комментируя выводы доклада, напоминает несколько событий конца прошлого года, свидетельствующих об ухудшении положения в области гражданских свобод в мире. Среди этих событий парламентские выборы в России, которые, по мнению авторов доклада, были проведены нечестно, жесткий разгон выступления оппозиции, введение чрезвычайного положения в Грузии, убийство Беназир Бхутта в Пакистане, где усиливается влияние исламских экстремистов, и беспорядки в Кении, где сотни людей были убиты во время протестов против подтасовок в ходе президентских выборов в этой стране. По данным, приведенным в докладе Freedom House, в мире сейчас насчитывается 90 стран, которые можно считать свободными. Их население составляет чуть более 3 миллиардов человек. К категории «частично свободные» авторы доклада относят 60 стран, в которых проживают 1 миллиард 200 миллионов человек. 43 страны в докладе названы «несвободными». В этих странах живут почти 2 миллиарда 400 миллионов человек, или 36% населения земного шара. Из разряда частично свободных в несвободные в прошлом году перешла палестинская автономия. В 3 странах, на Филиппинах, в Бангладеш и в Кении, перестала существовать демократическая выборная система. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Она отмечена во многих регионах мира, прежде всего в Южной Азии, в республиках бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Ни в одном из государств, считающихся самыми несвободными, практически не отмечено улучшение ситуации. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Уолкер, в интервью «Радио Свобода» отметил, что из 12 бывших советских республик, страны Балтии в этот список внесены не были, 7 являются несвободными, 4 частично свободными, и только одна, Украина, относится к категории свободных.
Это пространство включает в себя 3 страны, которые оцениваются как худшие из худших. Речь идет о Белоруссии, Туркменистане и Узбекистане, где зарегистрировано самое тяжелое положение из всех 193 государств, где было проведено исследование. Большие проблемы возникают и в тех странах, которые стремятся идти демократическим путем. И лишь одно государство, Украина, продолжает добиваться прогресса, несмотря на все препятствия. Большим испытанием была для этой страны серия выборов, прошедших после Оранжевой революции. Эти выборы были мирными, их участники признали и уважают их результаты, что в целом не характерно для стран бывшего Советского Союза, где электоральный процесс гораздо чаще бывает управляемым и подвержен манипуляциям. Это мы видели и на примере России, где в 2007 году наблюдалась консолидация авторитаризма, частично за счет манипуляций на парламентских выборах в декабре. Кроме того, это проявилось и в управление процессом передачи власти. В конце прошлого года стало уже для всех очевидным, что у обычных граждан России не будет возможности открыто и честно выбирать следующего президента.
Среди стран, идущих по демократическому пути, в последние годы вместе с Украиной часто упоминалась и Грузия. Но в 2007 году все изменилось. Что же случилось в Грузии?
Между Грузией и Украиной существуют большие большая разница. Я думаю, что это подтверждение того факта, что постсоветское пространство, несмотря на многие общие проблемы, не представляет собой монолит. И даже среди стран, прилагающих большие усилия ради проведения демократических реформ, есть большие различия. На Украине есть целый ряд имеющих четкую, часто противоположную позицию политических игроков, которые достаточно сильны, чтобы соревноваться друг с другом. Одна из самых больших проблем в Грузии заключается в том, что там не сформирована серьезная оппозиция, способная противостоять доминирующей политической силе в стране во главе с ее харизматичным лидером. То, что мы видели в Грузии, результат того, что во главе страны стоит очень сильный лидер, который изо всех сил толкает вперед реформы, но и подавляет при этом естественное недовольство, неизбежно возникающее, когда реформы проводятся в таких сложных условиях. Так что в Грузии нет такого уровня политического соперничества, который есть на Украине. Обе страны очень разные, но я думаю, их пример уникален для бывшего СССР, потому что нигде в странах бывшего Советского Союза вы не найдете больше такого развития политических институтов, такого пространства для выражения общественного мнения.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Среди имеющих большое политическое влияние стран Азии, где в минувшем году отмечалось свертывание гражданских свобод, в докладе упоминаются Афганистан, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка. Ухудшилась ситуация также на Филиппинах, в Бирме и Малайзии. В Египте, Ливане и Сирии, где после 11 сентября 2001 года происходили позитивные сдвиги, теперь эта тенденция прекратилась. Наиболее устойчивым процесс демократизации в 2007 году назван в странах Центральной и Восточной Европы. Во всех 193 странах, где проводилось исследование Freedom House, использовались одинаковые методика, вопросы и правила, что, по мнению авторов доклада, позволяет объективно оценить положение с гражданскими свободами на основе общих для всего мира стандартов. Организация Freedom House рассчитывает, что докладом воспользуются в своей деятельности как средством массовой информации неправительственной организации, так и государственные и правительственные структуры разных стран. Продолжает Крис Уолкер.
После публикации наших материалов во многих странах они очень оживленно обсуждаются. То же самое можно наблюдать, когда свои доклады о положении с правами человека выпускают и другие правозащитные организации. Я полагаю, что главная задача этих докладов – именно позволить вести осмысленные дебаты по этим проблемам в странах, которые охвачены исследованиями. Представители гражданского общества в таких странах, как Россия, должны иметь право обсуждать эти выводы, не боясь преследований, и с надеждой, что станет яснее, где ситуация самая тяжелая, где есть лишь некоторые проблемы, где есть возможность для улучшения, с тем, чтобы государственные институты приняли меры, чтобы добиться этого улучшения. На это мы в целом и надеемся. Мы очень рады, когда в любой стране наш доклад привлекает широкое общественное внимание и провоцирует обсуждение наших выводов в гражданском обществе.
Говорил директор исследований Freedom House Крис Уолкер. Подробное описание методики проведенного исследования, показателей, на которые обращается особое внимание экспертами Freedom House, можно найти на сайте организации freedomhouse.org. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 16 января. Программу продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Сегодня подписи избирателей сдали лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов. Объединение «Другая Россия» требует роспуска Государственной Думы. В заявлении оппозиционной коалиции Госдума пятого созыва названа нелегитимной, поскольку была собрана с нарушениями закона. «Другая Россия» утверждает, что получила неопровержимые предъявляемые доказательства фальсификаций. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд подверг критике действия российских властей по отношению к сотрудникам Британского совета в России. Офис Британского совета в Петербурге в среду приостановил работу. Генпрокуратура Грузии объявила в розыск бизнесмена Бадри Патаркацишвили, обвиняемого в заговоре с целью свержения власти. Решение было принято после того, как суд в Тбилиси санкционировал предварительное заключение Патаркацишвили сроком на 2 месяца. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Круглякова, члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. Кругляков является одним из обвиняемых по делу о попытке хищения из бюджета 40 миллиона долларов, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Свертывание политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России – отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. По оценкам организации, число свободных стран составило в 2007 году 90, это 47% государств планеты. Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленберг призвал Россию активизировать поиск пропавших без вести в Чечне.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 16 января, и вот главные темы второй половины этого часа. Сотрудники ФСБ ведут разъяснительную беседу с российскими работниками Британского совета. Отделение совета в Петербурге приостановило работу. Джордж Буш завершил 8-дневную поездку по Ближнему Востоку. Почему президенту США не удалось добиться решительных результатов? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня офис Британского совета в Петербурге приостановил работу. Как сказано в сообщении представительства совета, это связано с последними действиями российских властей. Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников в ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. Директор Британского совета в Петербурге Стивен Киннок был задержан вечером во вторник на несколько часов якобы за нарушение правил дорожного движения. Британский совет, который занимается образовательными и культурными программами, отказывается прекращать работу в российских регионах, как того требует Москва. Конфликт все дальше продвигается и в дипломатической плоскости. Резкие заявления сделал министр иностранных дел Великобритании, а российский посол в Лондоне был вызван сегодня Министерством иностранных дел. На темы работал мой коллега Данила Гальперович.
Скандал с действиями российских властей против отделений Британского совета в России набирает обороты. Основные события происходили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где спецслужбы и правоохранительные органы всерьез стали беспокоить сотрудников британской неправительственной организации, рассказывает Татьяна Вольская.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей, предпринятыми против него. Такое объявление было вывешено в среду на дверях Британского совета. В этот же день стало известно, что накануне поздно вечером во вторник сотрудники ГИБДД задержали директора филиала Британского совета в Петербурге Стивена Киннока, якобы за езду в нетрезвом виде. То есть версия ГИБДД состояла в том, что он нарушил правила дорожного движения, проехав под кирпич на углу Конюшенного переулка и набережной Мойки. А уж когда его остановили, выяснилось, что от него пахнет алкоголем. Вот как прокомментировали этот инцидент в британском консульстве, говорит пресс-секретарь консульства Елена Мишкинюк.
Я могу вам только подтвердить, что господин Киннок был остановлен сотрудниками ГИБДД за то, что он совершил небольшое нарушение правил дорожного движения. Его обвинили в вождении в нетрезвом виде, но это не так. Он не был нетрезв.
Информацию о том, что на место происшествия приехал генеральный консул Великобритании в Петербурге Уильям Эллиот и забрал с собой Стивена Киннока, в консульстве подтвердить отказались, объяснив, что решение не комментировать принято не в консульстве. Сам Стивен Киннок был еще скупее на комментарии по этому вопросу.
На самом деле, мы решили, что все вопросы про этот, так сказать, инцидент только через Лондон, офис в Лондоне.
Понятно, что не это было причиной появления на дверях Британского совета в Петербурге объявления о его временном закрытии и вызова сотрудников на беседу в ФСБ.
Это временно. Безопасность наших сотрудников нам очень важна. И после того, как ФСБ пригласили наших сотрудников на встречу, нам, конечно, нужно понимать, о чем идет речь. Поэтому мы, конечно, нам считаем, что для наших сотрудников сегодня слишком опасно приходить в офис на работу. Очень сложная ситуация. Русские власти сделали так, что мы переживаем о безопасности наших сотрудников.
В чем же причина всех этих неприятностей?
Мы независимая, не политическая организация. Вовлекают в политическое дело. Мы надеемся, что можно решить эту проблему. Но, к сожалению, ситуация сейчас очень сложная. Хуже сегодня, чем была вчера. Последние 4 часа русские власти, конечно, приняли несколько решений, и для нас это неприятно. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что русские власти связываются с британским советом с политическим делом. И это, конечно, очень жалко.
Когда отношения между странами усложняются, особенно важны культурные и образовательные программы, которыми занимался британский совет. И очень жаль, что русские хотят навязать ему политику, сказал Стивен Кинок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Британии очень обеспокоены гонениями, устроенными российской властью на британский совет, и внимательно следят за ситуацией. Радио Свобода получила 2 заявления руководства британского совета в Лондоне, связанных с преследованиями его сотрудников в России. В одном из них подтверждается, что Стивен Кинок был задержан питерской милицией, а также говорится, что в Екатеринбурге накануне поздно вечером к сотрудникам британского совета домой приходили милиционеры для того, чтобы вызвать их для беседы. В другом заявлении британский совет отрицает все обвинения российских властей.
Британский совет зарегистрирован как налогоплательщик в России. Наше название и логотип также зарегистрированы. И наша деятельность находится в соответствии с требованиями российских властей в области налогового и другого законодательства.
В этом же заявлении британский совет взывает к здравому смыслу тех, кто устроил против него эту жесткую кампанию.
В этой ситуации не будет победителей. Наши сотрудники в России, любящие свое дело и профессионально его делающие, потеряют работу. Наши российские партнеры и потребители услуг потеряют возможность взаимодействовать с Британией и больше изучать друг друга. А молодежь и профессионалы в России и Соединенном Королевстве, следующее поколение людей, готовящихся стать лидерами в бизнесе и других областях жизни, потеряют возможность подружиться и развить отношения.
Но, видимо, сотрудникам ФСБ и МВД, беседовавшим с работающими в Британском совете россиянами, не давали никаких инструкций по поводу возможного вреда таких бесед для российско-британских отношений. Впрочем, для некоторых депутатов Государственной Думы все и так ясно. По мнению Владимира Жириновского, Британский совет своими офисами прикрывает работу совсем других структур. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев также уверен в том, что все претензии к Британскому совету обоснованы. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Я досконально знаю, что эти претензии возникли не сейчас и не в связи с обострением российско-британских отношений. Они существуют на протяжении ряда лет и являются следствием достаточно очевидного хаоса, который существовал в отношениях России с другими государствами в 90-е годы, когда те или иные соглашения иногда готовились поспешно, писались, что называется, на коленке, а в дальнейшем даже и не выполнялись. Вот в случае с Британским советом мы имеем лишь один документ, известное межправительственное соглашение 94 года. Подписывалось оно с нашей стороны министром Козыревым. Мы помним, какие документы тогда подписывались. Так вот, это соглашение предполагает, что Британский совет не более чем агент или партнер по этому соглашению для российских властей, что стороны будут поощрять открытие на территории друг друга культурно-информационных центров, это все правильно, и что самое главное, что эти культурно-информационные центры, равные как и любая другая деятельность, в рамках соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством страны пребывания, страны деятельности. Это прямая норма. И то, что после этого, с 94 года, Россия и Великобритания так и не оформили статус деятельности Британского совета на российской территории, это упущение. Упущение еще тех лет, и Британский совет все эти годы, с тех пор, как он открыл свое первое представительство на территории России, действовал, не имея под этим юридической основы. И мне представляется, что российские власти на эту ситуацию должны были реагировать гораздо раньше. Хорошо, что они на эту ситуацию реагируют сейчас. Лучше поздно, чем никогда.
Согласны ли вы все же с утверждением министра Лаврова о том, что на акции в отношении Британского совета повлиял климат в российско-британских отношениях в последнее время? Это заявление министр сделал в интервью BBC.
Ситуация, разумеется, находится под влиянием состояния отношений между нашими странами, но совершенно в конкретном смысле. Необходимую юридическую основу для деятельности Британского совета на российской территории призвано сыграть еще одно дополнительное межправительственное соглашение, которое бы определяло этот статус. Вот к работе над этим соглашением стороны приступили. Как только стало очевидно, что у Британского совета нет юридической основы деятельности в России, но сейчас эта работа заморожена в силу того, что российско-британские отношения обострились, в силу того, что Великобритания первой в инициативном порядке заморозила ряд направлений сотрудничества с Россией, включая, как ни странно, противодействие терроризму. Вот в этих условиях и с нашей стороны были приняты какие-то ответные меры, включая замораживание работы над будущим межправительственным соглашением по Британскому совету.
Российские политики и правоохранители не могли не знать, что задержание именно накануне Стивена Киннека в Петербурге вызовет в Британии серьезнейший резонанс. Стивен Киннек – это сын Нила Киннека, бывшего лидера правящей сейчас лейбористской партии. Российский посол в Лондоне уже был вызван в МИД Великобритании для объяснений, а глава этого ведомства Дэвид Миллибэнд дал происходящему однозначную оценку.
Мы слышали накануне вечером и сегодня о весьма серьезных фактах давления на сотрудников Британского совета. Естественно, мы относимся к этому со всей серьезностью. Любое давление или притеснение официальных лиц абсолютно недопустимо.
Некоторое время назад британские официальные лица говорили, что если преследования Британского совета в России не прекратятся, то Соединенное Королевство обратится за поддержкой к руководству Евросоюза. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это ученый из Гейдельбергского университета в Германии Армин Шлехтер. Он провел исследование о том, кто изображен на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». И теперь, как считают исследователи, по этому вопросу больше не может быть никаких вопросов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш завершил 8-дневную поездку по странам Ближнего Востока. Сегодня Буш в Шарм-эш-Шейхе на Красном море провел переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. Стороны обсудили возобновление переговоров о мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами. Президент США отметил, что его стремление добиться мирного соглашения на Ближнем Востоке к концу 2008 года поддержано государствами-соседями Израиля и палестинской автономии. В ходе поездки Буш посетил Израиль, палестинские территории, Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Это первая из поездок Буша, столь объемных, на Ближний Восток за все время его президентства. Обозреватели, надо сказать, ввиду сложной ситуации в регионе, не ждали каких-то ошеломляющих результатов и не ошиблись. Подводит итоги этой поездки корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Главными задачами президента была активизация израильско-палестинского мирного процесса и создание антииранской коалиции в регионе. Но под занавес турне тревожные домашние экономические новости настигли президента в Саудовской Аравии. И главной новостью заключительной части поездки президента стал его мягкий призыв к странам-членам ОПЕК, а точнее к своим хозяевам, саудовцам, подумать о необходимости увеличения производства нефти с тем, чтобы попытаться сбить цены на горючее, которые могут подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии. «Я надеюсь, — сказал президент, — что ОПЕК рассмотрит возможность повышения уровня производства нефти. Ведь если пострадает экономика страны главного потребителя, это приведет к уменьшению закупок и продажи нефти и газа». На вежливый призыв президента США саудовский министр нефтяной промышленности ответил столь же вежливо и неопределенно. Его страна, сказал он, подумает об увеличении производства нефти, если этого потребуют рыночные условия. Такой джентльменский обмен мнениями стал отчасти символом ближневосточных встреч президента Буша. Во время поездки, которую некоторые американские наблюдатели назвали «сильно запоздавшей», президент Буш призвал Израиль покинуть оккупированные территории. И первым из американских президентов ясно сформулировал план сосуществования двух государств – израильского и палестинского, назвав даже крайний срок осуществления этого плана – конец нынешнего года. Но на свой призыв к региональным столицам сделать шаг к улучшению отношений с Израилем с тем, чтобы помочь в мирном процессе, президент Буш получил вежливый, ничего не обещающий ответ. Тем же, по крайней мере формально, закончились попытки Джорджа Буша добиться поддержки со стороны американских арабских союзников в противостоянии с Ираном. Как оценивают результаты этого самого продолжительного международного турне президента американские аналитики? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у одного из известных американских политологов.
Вот что думает об итогах поездки директор программ региональной стратегии Никсоновского центра внешнеполитических исследований в Вашингтоне, бывший помощник советника по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Джеффри Кэмп.
Я полагаю, хорошая новость состоит в том, что президент Буш пошел дальше своих предшественников, призвав Израиль вернуться к границам 1967 года, что устранит одно из важнейших препятствий на пути к созданию жизнеспособного палестинского государства. Причем Буш сделал это в присутствии обоих лидеров – Ольмерта и Аббаса, которые, похоже, действительно хотят сотрудничать друг с другом в поисках мирного решения палестино-израильского конфликта. Буш сделал шаг вперед, и это хорошая новость. А плохая состоит в том, что заявление Буша о возможности заключения мирного соглашения еще до конца этого года – красивые слова, далекие от реальности. Потому что и у премьер-министра Израиля, и у президента палестинской автономии очень шаткие позиции. Пока не будет решена проблема газы, на которую власть Аббаса фактически не распространяется, он не может давать обещания и подписывать соглашения от имени палестинского народа. И пока Ольмерт не одержит верх над консервативными силами в Израиле и не эвакуирует все израильские поселения с территорий, принадлежавших до 1967 года палестинцам, никакого соглашения не будет. Если так много «если», в чем же тогда достижение визита Буша? Лучше что-то, чем ничего. А это что-то – сам факт поездки Буша. Конечно, ради заявлений можно было и не ездить на Ближний Восток, но никто и не ожидал значительного прорыва в этом вопросе. Удалось ли президенту создать антииранскую коалицию арабских государств? Когда я работал в администрации президента Рейгана, и когда госсекретарь Александр Хейк совершил поездку по ближневосточным странам в апреле 1981 года, американская администрация пыталась сделать то же самое – создать стратегическое взаимопонимание между проамерикански настроенными арабскими государствами, для которых главной опасностью тогда считался Советский Союз. И я был свидетелем того, что в частных беседах лидеры арабских государств выражали согласие с госсекретарем Соединенных Штатов. Но в публичных выступлениях все они говорили, что проблемой номер один является арабо-израильский конфликт. Я думаю, что сейчас происходит то же самое. В переговорах за закрытыми дверьми арабские лидеры признаются, что также озабочены иранской экспансии, как и Соединенные Штаты. Но на публике они этого не говорят, поскольку они соседствуют с Ираном. Они по-прежнему утверждают, что палестино-израильский конфликт – это первая проблема, которую Соединенные Штаты должны решить. Итак, каковы же общие результаты поездки Буша? Я бы сказал, что в общем результаты больше положительные, чем отрицательные. Например, посетив Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, Буш не столкнулся с особыми трудностями даже тогда, когда публично говорил о необходимости
необходимости проведения в них демократических реформ. Обычно президент привозит из заграничных поездок какие-либо договоры. Единственный договор, который удалось заключить Бушу, это 20-миллиардный контракт на продажу Саудовской Аравии американского оружия. Буш заявил, что, по его убеждению, арабские лидеры хотят создания палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с соседним Израилем.
Рассказывал Ян Рунов. Завершающая встреча ближневосточной поездки президента Буша в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе с президентом Египта Мубараком. Некогда близкие отношения между двумя союзниками явно охладились после американской критики антидемократического уклона египетского режима.
Над этой темой работал мой юрский коллега Юрий Жигалкин. Визит Джорджа Буша завершен, он возвращается домой. А из Израиля сегодня пришла новость о том, что министр стратегического планирования Авигдор Либерман покидает правительство. Об этом он заявил на пресс-конференции в Иерусалиме и фактически мотивировал свое решение тем обстоятельством, что начало переговоров между израильскими и палестинскими представителями проходит не по тем условиям, которые он, Либерман, хотел бы выставлять. Уход этого политика, являющегося вице-премьером, миром и лидером правой партии «Наш дом Израиль» может ослабить коалицию, которую возглавляет премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, считают наблюдатели. Однако считают и, что поступок Либермана осложнит усилия Ольмерта в достижении мирного соглашения с палестинцами, а мирный процесс, получается, опять будет буксовать. Вот таковы новости из Ближнего Востока. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сейчас, как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 16 января комментаторы московских газет оценивают встречу Владимира Путина с руководством Совета Федерации России. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Напротив председателя комиссии по делам молодежи и спорта Виталия Мутко сидел председатель комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации Владимир Кулаков, описывает заседание корреспондент «Коммерсанта». Поскольку Совет Федерации под руководством сидевшего в центре Сергея Миронова вот уже час бездействовал в ожидании Владимира Путина, Владимир Кулаков обеспечивал не деятельность, а видимость деятельности. Он не давал покоя господину Мутко своими бесконечными расспросами. Дело в том, что именно Виталий Мутко, если не ошибаюсь, вслух посетовал на то, что все камеры сгруппировались напротив свободного места в центре стола, а края обороны, которую заняли господа Кулаков и Мутко, остались оголенными. «Камера?» – переспросил господин Кулаков. «А зачем мне камеры? У меня камер в Магадане хватает. Там есть хорошие камеры». Очевидно, что в Совет Федерации Владимир Кулаков попал по воле пославших его магаданцев. Наконец появился Владимир Путин. Президент России, сев между Дмитрием Медведевым и Владиславом Сурковым, рассказал, что сейчас как никогда важно обеспечить преемственность курса. 8 лет назад это было, очевидно, не так важно, замечает корреспондент «Коммерсанта». Путин сказал, что хочет, чтобы Дмитрий Медведев сказал несколько слов о нынешнем состоянии нацпроектов и дал слово спикеру Совета Федерации Миронову. Господин Миронов, как понял корреспондент «Коммерсанта», вовсе не хотел, чтобы первый вице-премьер выступал перед членами Совета Федерации. Обратившись к господину Путину, он сказал, что сейчас, как и договаривались, выступят члены Совета Федерации по списку, а потом, когда настанет тот долгожданный момент, когда пресса уйдет, есть еще пара вопросов, которые надо бы поднять. «Вы всех заинтриговали, и меня тоже», — заявил Владимир Путин. А господин Путин дал все-таки слово Дмитрию Медведеву, который, ни разу не заглянув в лежавшую перед ним бумажку, рассказал о содержании нацпроектов настолько внятно, доходчиво и коротко, что, как пишет корреспондент «Коммерсанта», на мгновение показалось, что это стало понятно даже мне. По крайней мере, он теперь точно знает, что государство не оставит его своей заботой, ведь он является источником и составной частью одной из тех 52 миллионов российских семей, работать на благо которых, так чтобы они это почувствовали в наступивший год семьи, пообещал господин Медведев господину Путину. Новые известия обращают внимание, что Владимир Путин успокоил тех, кто боялся, что нацпроекты после того, как Дмитрий Медведев, возможно, станет президентом и перестанет их курировать, будут забыты. Национальные проекты надо не сворачивать, а трансформировать их в государственные программы, нацеленные на конкретные результаты. Известия выделяют проблему инфляции. То, что правительству не удается сдержать инфляцию, Путин считает системной проблемой. Но не катастрофой. Мы с этими проблемами справимся. Это очевидный факт. Время новостей делает вывод, что фактически Путин существенно дополнил социальный раздел реализуемого «Единой России» плана Путина. В него вписано, например, положение о необходимости перехода в России к качественно новой социальной политике, политике социального развития. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек Дня Радио Свободы, 16 января, немецкий ученый, руководитель проекта при библиотеке Гейдельбергского университета доктор Армин Шлехтер. Проведенные группой сотрудников библиотеки под его руководством исследования доказали, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» действительно изображена третья жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо, Лиза Герардини. Такой вывод позволило сделать изучение заметок на полях книги, владельцем которой был знакомый с художником флорентийский торговец. Армин Шлехтер родился в 60-м году в Гейдельберге, где получил филологическое и историческое образование. Специалист по средневековым манускриптам. Работал в библиотеках Карлсруэ и Франкфурта на Майне. До конца 2007 года возглавлял библиотеки Гейдельбергского университета отдел рукописей и старинных изданий с 80 тысячами единиц хранения. Автор многочисленных научных трудов, преподаватель германистики. О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Самое интересное, что свое открытие Армин Шлехтер совершил и опубликовал его в каталоге выставки еще 2 года назад. Но тогда никто не обратил на это внимания, а гоняться за сиюминутной славой, видимо, не в привычках путешествующего по векам. Но вот когда он узнал, что директор университетской библиотеки Файт Пробст подготовил статью, в которой сообщает об установлении личности Моны Лизы как о собственном открытии, Армин Шлехтер напомнил, теперь уже при помощи журналистов, о своей публикации. Заметки на полях книг, комментарии или просто пришедшие в голову во время чтения мысли в прошлом были традиции, благодаря которой и благодаря внимательности Армина Шлехтера мы и узнали, наконец, что Джоконда – это Джоконда, а не, как предполагали в разное время, Христос или Мария Магдалина, или сам пошутивший художник, и отсюда, мол, загадочная улыбка, или его любовник. Это следует из обнаруженной Шлехтером заметки, сделанной в октябре 1503 года Аугустино Веспуччи, современником художника и знакомым купца Джоконда на полях книги, хранящейся в Гейдельбергской университетской библиотеке. По аналогии с «Властелином колец», в одной из публикаций Армина Шлехтера назвали «Властелином сокровищ». Одно только подведомственное ему средневековое собрание рукописей песен библиотеки при передаче во временное пользование должно быть застраховано на 50 миллионов евро. Армин Шлехтер, учась в школе, выбирал между физикой и историей. Но, как отмечают одноклассники, он всегда читал больше других. Любовь к книгам и оказалась решающей. Но на книжного червя Армин Шлехтер не похож. Книги для него – это прежде всего люди, точнее, за старинными книгами он видит людей, тех, кто когда-то приобрел книгу, тех, кому она была продана и почему. Если он на кого и похож, так на типичного шваба, каким, подтрунивая, его изображают представители других федеральных земель Германии. Так как и не меньше, чем копаться в книгах, Армин любит копаться в земле, в своем фруктовом саду на берегу Рейна. Есть у него и огород, а также виноградник, и, как следствие, вино собственного изготовления. Все, как и в любимые Армином Шлехтером, былые времена. Загадка Мона Лизы разрешена, но теперь еще более непонятно, почему портрет не попал к заказчику, почему художник увез его с собой во Францию и продал только незадолго до смерти. Но кто знает, может быть, Армин Шлехтер найдет когда-нибудь в старинных книгах ответы и на эти вопросы.
О человеке Дня Радио Свобода, немецком ученым и библиотекаре докторе Армине Шлехтере, который раскрыл, как считают ученые, теперь навсегда загадку Джоконды, говорил корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Ивана рассказ о выставке сюрреалистических предметов в Амстердаме. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии...
На требование сдаться бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах
1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».